Он держал ее за спину, лицо ее плутало по его плечам, теплые губы тыкались, как слепые котята, ему в шею, в подбородок, в ладонь, тихий ее голос блуждал по его коже. — Ну, куда же мы поедем, милый Пантелей? У тебя есть хоть что-нибудь? Много не надо, ну, хоть что-нибудь есть. —
Двухкомнатная квартира, — ответил он со странной гордостью, — нормальная двухкомнатная квартира. Я дам тебе кучу свитеров, брюк, одеял, тебе там будет тепло. Сегодня мы спрячемся там, а завтра удерем и оттуда. Куда, ты спрашиваешь, куда нам судьба предназначила? В горы удерем, там есть дом на опушке леса, а рядом в снегу ночует луна. Ты волосы свои соберешь в пучок и будешь так всегда ходить, никому своих волос не показывать. Только я буду их распускать, когда буду тебя любить. Ты будешь сидеть на диванчике, курить и слушать музыку, классику или джаз, и смотреть в затылок мне, который будет прилежно покрывать письменами папирус. Да вот еще что, ночами во время любви над нами будут кипеть листвой многоярусные деревья, столь щедрые по части лунных отблесков. Дитя, если когда-нибудь тебе надоест быть моей женой, ты захочешь вспомнить прошлое, ты будешь моей ядью. Я ведь тоже люблю едей. Изрядно полюбив друг друга, детям будем говорить о деревьях, и в конце концов врасти бы нам в деревья, дорогая, стоять, прикасаясь друг к другу ветвями, а когда затекут ветви, призывать ветер, а что мы будем делать, когда сгнием? Превратимся в гнилушки, — предположила она нежнейшим, тишайшим, смешнейшим шепотом, ради которого и стоило, конечно, прожить жизнь. Правильно, моя любовь. Мы будем светящимися гнилушками, днем мы будем обыкновенными гнилушками, а ночью гнилушками-светляками. Светящиеся микроорганизмы будут жить за нас в память об этой ночи, а мы будем тихо ждать. Чего? Ничего. А кого? Того, кого все люди ждут. Идут, — сказала вдруг Алиса трезвым чужим голосом. Они бегут, ты видишь, нам не уйти. Из подарки бежали к ним трое. Два друга — Фокусов и Серебренников и водитель Талонов со здоровенной монтировкой в правой руке. — Большое дело, — со странным хвастовством сказал Пантелей. — Сейчас увидишь кино. Трое на одного. Большое дело. — Вот он, предатель! — кричал Серебренников, подбегая на шатких ногах. — Пантелей — предатель! Алиса — непорядочный человек! Академик Фокусов без лишних слов поднимал уже кулак для жесткого панча в челюсть похитителю, предателю, подонку Пантелею. Талонов, приблизившись к полю боя, монтировку спрятал в карман. — Вам куда, товарищи? — спросил он. — Могу подбросить. Фокусов сильно ударил Пантелея, а тот одновременно врезал Серебренникову. Получилась препротивнейшая сцена. Все трое упали на газон.
«Я лично против безобразия в половой сфере», — сказал Талонов. «Любишь мужика, давай поехали, если деньги есть».
На поле боя стояло несколько стендов с газетами и навес автобусной остановки. Поднимаясь с газона, Пантелей увидел за стендами дам и господ из фокусовской компании. Ночной скандал, стал быть, разгорелся в полную силу. «То-то завтра будет звону по Москве». Фокусов и Серебренников теперь держали его за руки. Мужественные лица друзей, мокрые, со вздутыми жилами, пылали благородной яростью.
— Талонов, звони генералу Фатахову! — прокрепел Серебренников. — Пусть патруль пришлет. Скажи, Вадим просил.
— Пусть Шамиль сам сюда приедет! — крикнул Фокусов. — Пусть на месте разберется.
— Административная высылка, по меньшей мере. — В болото, к цаплям! — вопил Серебренников. Он снова оказался вдребезги пьяным. — Цаплю свою будешь крыть, не Алису!
Пантелей дернулся, и снова все трое повалились на газон. Кто-то из гостей Фоксова бил теперь Пантелея ногой по ребрам.
— Пустите его! — донесся до него крик Алисы. — Ненавижу вас всех! Пустите Пантелея! Я его люблю! Позорище! Позорище какое!
— завизжал женский голос из-за стендов.
Вдруг кто-то налетел, всех раскидал, поднял Пантелея, вытер ему рукавом лицо. — Как же это можно бить так писателя? Известного писателя ногами — это не по-европейски, господа.
Пантелей сообразил, что висит на плече у Блейзера. Против них стояло не менее 5 врагов мужчин, и все возбужденно трепетали.
«Он хотел жену украсть!» — сказал кто-то.
«Молчи, сука!» — крикнул Багратионский этому кому-то и снова обратился ко всем. «Пантелей! Лирик! Мечтатель! Всей Москве известно, что он влюблен в Алису! Стыдно, господа!»
Наступила пауза, в течение которой Пантелей смог поднять голову и найти глазами виновницу торжества. Она стояла, обхватив руками фонарный столб и свесив волосы, лица не было видно.
— Да, стыдно! — сказал кто-то в тишине.
Фокусов обошел столб, пересек газон и тихо стал удаляться. Чуть постукивали по асфальту его каблуки, все молча смотрели ему вслед.
— Алиса!
— отчаянно крикнул Пантелей. Она подняла голову, но смотрела не на своего любимого, а в спину мужу, который приближался к сводам огромной мрачной арки.
Бедная Алиса! Лицо ее вспухло от слез. Великий конструктор тягачей молча обреченно удалялся в грядущее одиночество, в свою огромную обезалисенную квартиру.
Пантелей бы сейчас что-нибудь крикнуть. Это какое-то трепетное, отчаянное, перехватить инициативу. Но его вдруг замутило от банальности этой сцены. Он понял уже, чем все это кончится. Сердце ее не выдержит борьбы, и она побежит за старым мужем, с которым прошли, что называется, годы и версты, такая железная разработка. Такой крепчайший, чугунный сюжет, и другому не бывать, потому что мы на земле социалистического реализма.
— Что же ты?
— он судорожно зевнул. — Все так и произошло. Она прошла мимо, склонив голову, даже не глядя на него, а потом побежала, отчаянно и драматично, тошнотворный советский сюжет-верничок. Все расходились с поля боя очень довольны. Расплывшегося в приступе маразма Вадима Николаевича погружал в автомобиль шофер Талонов. Один лишь гость, чуть задержавшись, предстал перед Пантелеем. Он был стар и не стар. Короткий ежик седых волос, крепкие надбровные дуги, горячие бусинки глаз, переломанный в боксе носик, массивный пятнистый зоб.
— Я тебя, падла, узнал, — сказал этому гостю Пантелей.
— Сейчас я тебя понесу, боец невидимого фронта. Не забыл еще инструкции маршала Ежова. Все 22 метода активного следствия помнишь на память? — Сори, сэр, сори.
Гость повернулся и пошел прочь. Походкой преуспевающего американца 50-х годов. Плечи откинуты назад, ноги выбрасываются вперед.
«Багратионский, меня ноги не держат. Догони эту падлу и дай ему по затылку», — попросил Пантелей.
«Это Хьюджес», — сказал Багратионский. «Дональд Хьюджес, прогрессивный промышленник».
«Ну тогда ладно», — махнул рукой Пантелей. «Тогда пусть американские ребята им занимаются. Пусть Патрик Перси Тандерджет ему подкинет».
Он покачнулся и сел на газон прямо под стенд газеты социалистической индустрии. Багратионский сел рядом.
— Плюнь на нее, пант! — Не плюну. — Она обманщица, дешевка, не верю. — Да ведь шлюха же! Кто ее только не... — Не верю. — Я сам ее... — Не верю. — Ну, почти. — Мог бы, если б захотел. — Не верю. — Смотри, пант, что мне моя баба дала.
Он вынул из заднего кармана брюк плоскую бутылку с тетеревом на этикетке.
— Водку она тебе дала. — Охотничью. — Глотнешь? — А почему же нет? — Глотнул. — Да плюнь ты, пант, на всю эту провинцию. Мы с тобой скоро в Париж поедем.
— Ты поедешь. — Я не поеду.
— Да почему же? Вместе поедем. Вот шарахнем там.
— Ты шарахнешь. — Я нет. Я такой же подписант, как и Радик Хвостищев.
— Обидно, пант. Очень обидно. А, впрочем, плюнь-то на Париж.
Не плюну я на Париж.
Никогда на Париж не плюну, что бы ни случилось со мной. С Парижем никогда, никогда, никогда я на нее не плюну.
Ну, не плачь ты, пант.
Видеть не могу, как плачут мужественные люди. Я сам никогда не плачу из-за нее. Не стоит она наших слез.
Кто?
Алиса.
Нет, стоит.
Она никогда от этого своего не уйдет, потому что у него оклад 5000. Открытый паспорт, фамильная драгоценность, 12 норковых шуб в сундуках, шиншиллы, малый Кахенур. Стерва, стерва. Не верю. Она майор госбезопасности. Вот в это верю.